зовут Оксана Простакова. Я лидер российской SharePoint User Group. Занимаюсь я вообще тем, что проектирую решения для SharePoint. Последние, ну, как минимум 5 лет, если не больше. Вот. SharePoint, соответственно, занимаюсь с ранних бета-версий, 2007 версии. И сейчас мы подошли к тому, что там примерно полгода назад вышла 13-я версия. Хочу сразу вас уже уточнить, кто использовал 2013-ю версию хотя бы не в продакшене, а просто посмотреть и для с рук. Хорошо. А кто использовал 2013-й SharePoint как SharePoint онлайн в Office 365? Понятно. Еще вопрос. Кто из вас IT-администраторы? А кто из вас разработчики? А что вы здесь делаете? Просто вряд ли мой доклад будет вам полезен. Я реально буду рассказывать о тех вещах, которые полезны скорее IT-администраторам. Но ну, вполне возможно, что вы все-таки тоже что-то для себя новое узнаете. То есть я не буду рассказывать, сразу оговорюсь, не буду рассказывать о пользовательских фичах. Потому что пользовательские фичи можете там просто взять триалы прощелкать, у вас будет какой-то более, ну, уже будет представление об этом. А для того, чтобы узнать о том, что изменилось внутри, и то, что будет вам полезно, вам все-таки нужно, ну, полезно доклад посмотреть. Итак, мой доклад будет состоять скорее из двух частей. Сначала мы узнаем, что появилось нового, и во второй части, как нам с этим жить, как нам новый SharePoint деплоить, что отличается от предыдущей версии, ну и вообще, как оказывается, многие люди испытывают трудности при деплое SharePoint, и ну, там где-то они не считают то, что даже там пишет мастер. Итак, первая часть — это что вообще нового. Да, еще оговорюсь, я не буду глубоко рассказывать, что нового. Я дам вам точки интереса и расскажу в общих чертах. Дальше, если у вас есть несколько вариантов следования, это вы разбираетесь самостоятельно. В слайдах будет, на самом деле, наверное, больше информации, чем я буду рассказывать. Где-то будут схемы, на которых я не буду останавливаться подробно. Где-то будут ссылки, по которым можете пройти и ознакомиться с более подробной информацией на эту тему. Второй вариант. В 22 мая будет SharePoint-конференция здесь, в Киеве, на которой я буду выступать с докладом, что нового для SharePoint, что нового SharePoint 2013 для IT-профессионалов. И там я буду рассказывать это более подробно, так как там доклад будет, собственно, состоять из одной части. Ну и дальше просто можете смотреть не просто ссылки, есть хороший документ SharePoint 2013 Reviewer's Guide, который как раз останавливается и на тех фичах, которые есть для пользователей, и на тех фичах, которые есть для администраторов и для разработчиков. Итак, вот, ну, отлично. Что, о чем речь пойдет в этой части? Об обновлениях в требования к железу и к программному обеспечению, об апгрейде, в общем, о новых сервисных приложениях и о тех, которых не стало сервисных приложений, служебных приложений, и о нововведениях в производительности и доступности. Это, на самом деле, очень самая интересная часть, наверное. Итак, что нового в требованиях к оборудованию? Начнем с того, что для сингл-сервера, самое главное, SharePoint теперь только 64-битный. Никаких больше 32-битных версий нет, и других вариантов у вас не будет поставить. Значит, при установке в стендалон-режиме вам нужно будет минимум 8 гигабайт памяти. Вы можете обойтись чуть меньшим, то есть если это у вас там какая-то демо-environment, но вам будет не очень комфортно. Если вы используете один сервер для... в продакшене, вообще я вам очень не рекомендую. Вам понадобится минимум 24 гигабайта памяти. Соответственно, можете использовать 12 гигабайт памяти. Вам понадобится 12 гигабайт памяти, если ваши серверы разнесены, и вы используете их как отдельные серверы в ферме, и на каждый вам понадобится 12 гигабайт. Итак, что нового в требованиях по программному обеспечению? Больше нельзя поставить SharePoint на 2008 сервер. А есть, кстати, те, которым это необходимо? Отлично. То есть теперь вам нужен только 2008, сервер 2008 R2 с первым сервис-паком. Либо 2012, сервер 2012. Как и 10-й SharePoint, новый SharePoint требует пререквизитов, так называемых, то есть того программного обеспечения, которое должно быть установлено до установки SharePoint. Какие важные новшества здесь? Во-первых, вам понадобится... предустановлен Windows Management Framework 3.0. Он необходим для того, чтобы у вас заработал PowerShell 3.0 в самом SharePoint. SharePoint предоставляет сейчас гораздо более широкие возможности для управления им через PowerShell, и реально это часто гораздо удобнее, чем управлять им через Central Administration. Кто, кстати, использует возможности управления SharePoint через PowerShell 2010 версии? Нет. Да. А почему? Что почему? На самом деле есть даже те функции. Из PowerShell можно настроить часть функций, которые невозможно настроить из веб-интерфейса. Хорошо. Что еще необходимо? Необходим фреймворк 4.5. Необходим Windows Server Fabric. Windows Server Fabric необходим для того, чтобы у вас работал Distributed Memory Cache, соответственно, SharePoint использует возможность AppFabric очень широко, то есть он очень хорошо с ним интегрирован. Соответственно, вот эти возможности. И VCF для поддержки OData сервиса. По поводу OData я расскажу позже. По поводу SQL Server. Опять же, не поддерживается просто 2008 версия SQL Server. Вам необходим 2008 R2 сервер с паком первым. Это минимальный SQL сервер, с которым у вас будет работать SharePoint 2013. Или опять же 2012 SQL сервер. От стандарта. Соответственно, либо тот SQL, который встроен в... который ставится, когда вы устанавливаете стендалон установку. Итак, что изменилось в сценариях развертывания в 2013 и 2010 версии? 2010 версия поддерживала установку в воркгруппы. Теперь мне поддерживаем эту возможность. Наверное, многих это может огорчить. В 2010 версию можно было поставить на клиентскую операционную систему. Да, вот на клиентскую операционную систему. Сейчас это сделать нельзя. Если вы используете Windows 8, вы можете просто использовать Hyper-V и ставить SharePoint туда. То есть вам никто не мешает это сделать. Но нативно поставить просто на голую клиентскую операционную систему вы это сделать не сможете. Вы можете поставить SharePoint на домен-контроллер. В случае, если у вас это как бы тестовое окружение, либо окружение для разработки. Но даже в этом случае я бы не рекомендовала вам это делать. Dynamic Memory как не поддерживался в 2010 версии, так и продолжает не поддерживаться. И теперь нельзя поставить SharePoint на Windows Web Server. Интересные возможности, которые используются при апгрейде. Я думаю, что вам знакома система нотификаций, система уведомлений, которая была и в 2010 версии. Но теперь есть несколько типов встроенных, которые уже которые мы обновили. Итак, это информация о том, что доступен апгрейд, о том, что SharePoint находится в режиме чтения, чтобы ваши пользователи не были этим удивлены. Раньше этого не было. И о том, что запланировано некое действие на SharePoint. При этом в строке уведомления вы можете с помощью PowerShell, то есть не используя студию, не используя ничего такого, то, что вам не хочется использовать, можете настроить ссылку на источник больше информации об запланированном обновлении. Сейчас вы можете поступить следующим образом. Вы можете при обновлении обновить только схему, то есть security информацию, там, настройки и так далее. Но при этом ваши сайты, они так и будут работать, не только отображаться, но будут работать, как это 2010 SharePoint. При этом появилась возможность отложенного апгрейда сайт-коллекции. Как это выглядит? Вы пробуете это сделать. При этом создается копия вашего сайта, то есть SharePoint сам создает копию вашего сайта рядом. То есть если у вас был какой-то сайт, например, сайт 1/ и все, он создаст новую версию, версию вашего сайта, полностью скопировав самостоятельно текущую версию, и она будет доступна по URL EVL, то есть EVAL. И при этом вы можете все возможности, которые, то есть все ваши всю вашу кастомную разработку проверить сначала там, а затем уже, если вам необходимо, если вас все устраивает, обновить и сайт коллекшн тоже. Я думаю, что health check вам немножечко знаком по 10-й версии. Сейчас нет возможности обновить сайт на 2013-ю, не пройдя health check. То есть даже если пользователь может его запустить сам и посмотреть, если у него есть некоторые ворнинги и так далее, он сможет пройти, обновить ваш сайт, если у вас есть именно ошибки, которые помешают обновлению, он просто не даст возможность обновить сайт на следующую версию. И пользователь может, даже если он не запустил самостоятельно этот health check, то если он нажимает кнопку «Я хочу апгрейд», этот health check запустится автоматически. Как выглядит отложенный апгрейд. То есть мы делаем копию коллекции сайтов. Там какое-то время у вас сайт будет недоступен из-за того, что производится снапшот базы данных. И вот по адресу URL у вас будет 2013 версия SharePoint, и по адресу вашему стандартному все будет выглядеть так, как у вас версия 2010. Соответственно, существуют различные режимы провиженинга сайтов в 2013 версии. То есть это может быть избранное отображение, то есть те сайты, которые вы самостоятельно уже обновили, или даже не знаю как. То есть вы можете выбирать, какие сайты у вас уже будут обновленные, как 2013 отображаться, какие как 2010. И когда пользователь, ну то есть вот на этой схеме как раз виден рендеринг, как мы, что происходит, если страница отображается в 2010 версии. Подробнее об этой схеме, я как говорила, там почти на всех слайдах есть ссылки на более подробную информацию на технете. И точно так же, ну, просто реально схема не маленькая, и там достаточно интересно, что происходит. Кто использует в своей деятельности возможности самостоятельного создания сайтов? Никто. То есть совсем никто. Ну, скорее, здесь идет речь о сайтах, которые вы позволяете создавать пользователям не MySites. Позволяете?
В рамках Office 365.
Тоже не совсем то. Вот Microsoft тоже подумал, что никто это не использует. И решил развить эту неиспользуемую фичу и попытаться сделать ее используемой. Что для этого сделали? Во-первых, многие не использовали фичу self-service site creation из-за того, что пользователю при создании запрашиваемого сайта отображалась такая, в общем, форма, которая понятна айтишникам. То есть там невозможно было ее настроить так, чтобы там пользователь отвечал на те вопросы, которые актуальны для его бизнеса, а не для IT-инфраструктуры. Вот сейчас эту форму можно настроить, и храниться она может там даже на отдельной веб-ферме и так далее. Также кто, кстати, использует information policy в SharePoint, то есть когда у вас есть возможность отзывать документы, либо удалять по расписанию, если он был какой-то год, там, если у вас год не использовался документ, его удаляем. Хорошо. Просто эта возможность как раз связана с этим. То есть если документ не используется, например, год, вы могли бы настроить так, чтобы он не удалялся, а, например, перемещался в какой-то архив, при этом архив создавался при этом автоматически. И, ну, то есть документ этот был бы доступен, но пользователю не нужно было бы об этом заботиться. А какие произошли изменения в служебных приложениях? Во-первых, изменился профилей пользователей. Насколько кто сталкивался с профилями 2010 версии, вам нужно было использовать Forefront Identity Manager для того, чтобы получить синхронизацию с профилями Active Directory. Microsoft подумала и решила, что, ну, возможно, мы поступили неправильно и вернули все, как было. То есть теперь вы можете выбрать, либо вы используете прямую синхронизацию с AD, либо вы продолжаете использовать Forefront Identity Manager для этого. И ну, вообще это... Просто Forefront Identity Manager был дополнительным звеном, которое, во-первых, это ухудшало производительность, во-вторых, дополнительное звено, которое вам, о котором нужно заботиться. Сейчас вы просто настраиваете и работаете. Также произошли изменения с User Profile Replications Engine. Этот движок мог использоваться, если у вас есть распределенные фермы, в которых необходимо реплицировать данные между фермами, то есть не в пределах одной, а между фермами. Там, они там территориально распределены или там еще каким-либо образом. Для этого вы скачивали SharePoint Administration Toolkit и настраивали оттуда. Сейчас это не поставляется больше как Administration Toolkit компонент. Это встроенная возможность SharePoint. То есть вам больше этого не нужно отдельно настраивать. Произошли достаточно тоже... Мы говорили, что не будем останавливаться на возможностях пользовательских, но я думаю, что там, кто пробовал и видел, достаточно много изменений произошло с MySite'ами. Newsfeed, который был в 2010-й версии, был... Не знаю, вы пользовались Newsfeed'ом в 2010-й версии? Есть кто-то, кто пользовался? Ну, не очень много народу. Я надеюсь, что с 2013 версии вы станете им пользоваться. Он реально очень, ну, такой, более Facebook-лайк. Соответственно, теперь те данные, которые используются, ну, и, соответственно, те данные, которые используются для Newsfeed, те данные, которые используются для MySite'ов, они все хранились в отдельной базе данных. Это было таким бутылочным горлышком, не очень удобно. Теперь все эти данные все хранятся в базе данных контента. Произошли достаточно... Но я считаю, что полезные и хорошие изменения в маркетплейсе. В 2010-й версии маркетплейс был только Microsoft Managed. То есть он только управлялся Microsoft. Сейчас администратор может предоставлять пользователям приложения, которые они могут устанавливать. То есть так называемый corporate каталог. Это те приложения, которые... Допустим, вы можете скачать из маркетплейса, проверить, что они подходят вашей организации, и запрувить их в corporate каталог. Либо также приложение, которое разрабатывает ваш ваши разработчики. При этом вы можете включить как установку приложений либо из corporate каталога, либо из маркетплейса, либо использовать оба этих способа. Соответственно, вот, либо оба этих способа. Какие изменения произошли с BCS? С BCS произошло, на самом деле, одно из главных изменений – это поддержка OData протокола. Помимо того, что теперь SharePoint 2013 поддерживает OData, он также поддерживает OAuth аутентификацию. И вы можете, если вы разрабатываете какие-то внешние сайты, позволять аутентификацию с провайдерами типа там, Facebook, Twitter и прочих провайдеров, ну, прочих провайдеров аутентификации. Вам не нужно разрабатывать провайдеров самостоятельно для этого, либо там искать. Сейчас такая возможность есть из коробки. Наш любимый SharePoint Translation Service, служба, автоматизированная служба перевода, в 2010 версии, в 2007 были всеми любимые variations, всем пытались разрабатывать что-то свое, придумывать какие-то способы для того, чтобы переводить контент не только в Chrome. Ну, в Chrome не в смысле в браузере. Chrome, то есть не только в Navigations Bar, не только там в Quick Launch, а также и тот контент, который вы разрабатываете самостоятельно. То есть документы, страницы, то есть их содержимое. Сейчас есть сейчас появилась встроенная возможность машинного перевода и того текста, который находится у вас на страницах. Да, он не владеет прекрасно русским языком, но когда у вас большое количество документов, и вам нужно предоставлять хотя бы достаточно оперативную информацию для ваших сотрудников, которые не говорят на языке, на котором разрабатываем документы, это очень реально одна из важных возможностей. Служба управления задачами. Раньше для 10-го SharePoint и 7-го тоже все пытались сделать некий движок, который позволит автоматизировать документооборот, что ли. Ну, документооборот — это громко сказано. Но теперь SharePoint, Exchange, Link, Project Server позволяют... То есть все эти приложения соединились вместе. И вы можете, если вы пометили в одном приложении задачу выполненной, то оно будет отмечено выполненной и в других приложениях. Раньше для этого нужно было либо разрабатывать какие-то свои модули, либо что-то придумывать. Сейчас это доступно из коробки. Вот таким образом это выглядит.
Задачи дублируются?
Что?
При этом, это если продублируем, везде объект этой задачи.
Но он хранится в отдельной базе данных, нет.
Это отдельный, один объект.
Что?
Это один объект, который отображается в разных...
Да. Также произошло в нам... То есть если раньше была возможность документ Automation Services, то есть вы могли преобразовывать ваши Word-документы в PDF, например... Сейчас то же самое вы можете производить с презентациями. То есть PowerPoint Automation Services позволяет это делать. Например, как вы можете это использовать? Это либо у вас есть хранилище старых PPT-файлов, то есть в старом формате. Можете с помощью этого Automation Services преобразовать их в новый формат 10-13 офиса. Либо конвертировать презентации и сделать их там доступными только для чтения. Ну, то есть, соответственно, преобразовать их в PDF. Какие изменения произошли с Office Applications? Во-первых, теперь вам не нужен хотя бы SharePoint Foundation для этого. Это отдельное служба приложений, которое ставится отдельно, которое работает отдельно, которое может быть использовано не только для SharePoint, там, для Exchange, для Link, для чего угодно, для ваших приложений. Также есть такое полезное свойство, которое... Раньше я стеснялась отправлять вот эти вот длинные URL в письмах и маскировала под ссылки, типа «нажмите здесь» и так далее. Ну, потому что выглядели они вот так вот, и если просто отправить в почте, это несколько странновато выглядит. Типа, посмотри вот этот документ. И, во-первых, оно может где-то на каких-то почтовых серверах какой-нибудь символ преобразовать и разбить этот URL. Вот, и документ станет недоступным. Просто некрасиво. Теперь, если вы используете Office Applications, URL выглядит вот так, очень аккуратненько. Какие произошли изменения с веб-аналитикой? Во-первых, теперь это больше не Service Application. Теперь это... служба, которая основана на приложении поиска. Я думаю, что многие из вас слышали, что в свое время Microsoft купил движок Fast поисковый. И 2010-я версия, там поставлялась отдельно Microsoft Search, вы могли купить Microsoft Fast за очень большие деньги. Вот, сейчас ситуация совсем другая, и на движке Fast как раз построена служба веб-аналитики теперь. При этом Microsoft продолжает считать все клики, ну, то есть SharePoint продолжает считать все клики по вашим ссылкам, по вашим документам и так далее, но при этом информация, которую он предоставляет, она более юзабельна. То есть вы... Ну, если вы в предыдущей версии, ну, кликнули по этому документу столько-то раз, и какие выводы я из этого должен сделать, то теперь он показывает, там, этот документ популярен, какие документы просматривают после этого документа, рядом с этим документом и так далее. И на основе этой веб-аналитики можно устроить свои приложения, так как он, опять же, она построена на поиске. Что нового в производительности и доступности? Во-первых, SharePoint теперь отображается как более быстрый. Это возможно за счет Minimal Download Strategy. То есть теперь при запросах скачивается только тот контент, который изменился. То есть если вы... загружаете страницу. Первый раз, окей, она у вас загрузилась, ушла в кэш. При всех остальных обновлениях страниц, если вы не переходите там в какой-то совсем другой раздел, у вас остается тот же самый Chrome, та же самая навигация. То есть если с этим ничего не случилось, у вас не появилось каких-то новых элементов контекстных для навигации, то Chrome у вас останется тот же самый. Если появилось, у вас просто подгрузятся необходимые элементы, и тот контент, который изменился. То есть вот, ну, если грубо, то верхняя часть у вас останется Quick Launch, будет отображен только вот этот момент. Также мы можем отметить более продвинутую, ну, даже новая возможность управления запросами внутри SharePoint. Сейчас SharePoint направляет запросы в зависимости от того, какой это тип запроса. Это, если это запрос конечного пользователя, который должен ему предоставить информацию какую-то, он будет обработан в первую очередь. Но если это, не знаю, какой-то таймер, который, ну, который может выполниться когда-то позже. Если это индекс, ну, то есть проход индекса, он тоже может быть выполнен позже. Он, во-первых, может быть выполнен позже, он может быть выполнен на другом сервере, и Microsoft роутит эти запросы более контекстно. Помимо всего этого, SharePoint распознает и блокирует ошибочные запросы, скажем, либо запросы, которые направлены... То есть если это поисковый Googlebot, короче. То есть если это какой-то краулер, который не краулер SharePoint, а краулер какой-то другой поисковой системы, например, он эти запросы, если вам необходимо, может блокировать самостоятельно. Как я уже говорила, за счет того, что мы используем, ну, за счет того, что нам необходимо установить AppFabric, мы используем новые возможности распределенного кэша. Также по поводу хранения данных и производительности. Сейчас SharePoint отправляет на сервер те изменения, только те изменения, которые произошли. То есть если вы редактируете большой какой-то документ и вставили в документ один символ, он не будет сохранять полностью весь документ на сервер. Он загрузит только тот те изменения, которые произошли. Это, ну, для пользователей это скорее оборачивается тем, что ну, SharePoint быстрее работает. Опять же, произошли изменения в хранении больших объектов. Ну, соответственно, это два связанных момента. Если раньше мы хранили сначала там в... Ну, то есть это один и тот же документ, который хранится в разных версиях SharePoint. Здесь мы храним формат, ну, то есть метаданные по документу, то есть там... кто его изменял, дата изменения и так далее. И дальше шел сплошным потоком ваш документ. То есть сейчас мы храним индекс, кэш, как, ну, то, что в документе закашировано, и те кусочки, которые описаны в индексе. По изменению в платформе данных. Теперь SharePoint удовлетворяет SQL Azure Compliance критерия. То есть он более эффективно использует эти данные, более лучше с ними работает. Улучшена схема базы данных, неиспользуемые таблицы, которых там в количестве хватало, они удалены, и улучшены связи между таблицами. Что хорошего произошло в управлении SharePoint? Тут я, наверное, отмечу одну фичу, которая одна из самых... Ну, она во многом урезает косты на SharePoint. Раньше вы не могли использовать один SharePoint для... Ну, то есть, если... Если вам необходимо было, чтобы у вас были какие-то привилегированные пользователи, они использовали Enterprise фичи SharePoint. И, соответственно, это стоило там определенных денег. И другие пользователи, которые используют только стандартные фичи SharePoint, вы не могли в Active Directory, ну, то есть по группам Active Directory назначить, что в этой группе у меня привилегированные пользователи, и они могут использовать Enterprise версии фичи. А в этой группе у меня обычные пользователи, ну, или там даже с обычными пользователями можно просто не заморачиваться. А теперь, если пользователь заходит на страницу, которая содержит Enterprise фичи, например, Excel Services. То есть у него прямо на этой странице отображается какая-то информация из файла Excel. Если это ваш привилегированный пользователь, ему эта информация отобразится. Если нет, то у него будет надпись, что вам данная фича недоступна. Раньше для этого вам необходимо было либо ставить раздельные серверы и роутить запросы пользователей. Сейчас вы просто ставите Enterprise SharePoint и раздаете лицензии тем пользователям, которые это необходимо. И точно так же, это, как, и, ну, как и почти все в SharePoint, можно делать через Windows PowerShell. SharePoint 2013 стал гораздо более дружелюбен к администраторам, на мой взгляд. И ребята в Microsoft вложили очень большие инвестиции в запросы, которые им задавали пользователи. Итак, что еще интересно можно почитать по теме? Как я уже упоминала, есть вот такой полезный документ, в котором перечислены те фичи, которые я уже упоминала, а также те фичи, которые я не упоминала, но так как они связаны там скорее с пользователями и разработчиками, я очень советую его почитать. Он небольшой, там порядка 20 страниц, наверное. И там тоже есть отсылки к другим документам, но таким для того, чтобы пробежаться и понять, направления, в которых дальше работать, будет понятно. Ну и, соответственно, центр Технет SharePoint 2013. Адрес остался примерно, остался таким же, как и 2010, но информация поменялась. Итак, мы узнали, что у нас произошло нового.
перекочевали ли какие-нибудь фичи из платной версии в Foundation, как это было с дата-каталогом? Это первый вопрос.
Скорее нет, чем да. Зато теперь не нужно отдельно лицензировать FastSearch в платном.
Окей. Второй вопрос. Изменились ли какие-то лимиты по...
Я понимаю, изменились.
Вот хотелось бы услышать такие самые яркие.
Не, честно, цифр не помню. Если нужно, я оставлю визитку и мне напишите.
Окей. И если, может, знаете, может, уже сталкивались, решили ли они проблему ошибки, когда URL был длиннее 256 знаков?
Это не ошибка SharePoint, это проблема Internet Explorer. Поэтому, ну, то есть ограничение протокола, грубо говоря, это не...
Да нет. В SharePoint заложено такое ограничение 256.
Ну нет, URL может быть длиннее, но он не будет в...
Нет, вот если вы, вот вы пробовали делать, в один документ, ну в Wizard запихивали, так сказать, свойства, да, иконки, так сказать, URL, которую даже был указан в другой документ. Ну идея какая, да, диаграмма какая-то, кликаешь и ставишь на уровень ниже, да, то есть, вот. И вот, как бы, выяснилось, что пятый фильтр, что он обрезает.
Потому что я говорю, что его не сможет открыть сам браузер. Мы тоже с этим сталкивались. Это ограничение протокола.
Окей, и можно последний вопрос? Появились ли какие-то улучшения вместе с SharePoint у SharePoint Workspace? Спасибо.
Он теперь не SharePoint Workspace. Там ты теперь SkyDrive Pro, вот, и, ну, то есть он теперь совсем другой. Вот. Вот. А вы использовали SharePoint Workspace?
Да, вообще.
Ну, вот, вы попробуйте.
Большой недостаток, а нельзя было редактировать свойства документа?
Вот не помню, по-моему, в SkyDrive Pro теперь можно, насколько я помню. Вот, и, ну, то есть SharePoint Workspace стал SkyDrive Pro, вы можете скачать, посмотреть. И он входит в... Его даже, кстати, не надо скачивать, он входит в операционную систему.
Ну, то есть это как простая шара SkyDrive?
Нет, не совсем.
Но идея примерно та.
Идея та же.
Хорошо, спасибо.
Давайте мы сейчас я расскажу, и если мы не успеем, просто реально у меня осталось 15 минут, а там еще примерно 100 слайдов. Ну окей, не 100, но я не Игорь Шаститко, у меня слайды. Дело в том, что я не могу показать вам демонстрацию установки, потому что это мы с вами здесь будем сидеть до завтра примерно. Ну, не до завтра, ну окей, до полночи. Поэтому моя демонстрация – это набор слайдов с скриншотами. Итак, при установке... С чего нам необходимо начинать? Нам необходимо начинать с того, что завести служебные аккаунты, служебные учетные записи. Набор учетных записей, которые нам необходим, описан в этом документе. И те права, которые мне не нужны, они в данном документе, но я бы... Хорошо. Не стоит прям слепо доверять этому документу, так как, ну, хотя, возможно, последняя редакция уже вот это исправлена. Есть некоторые недочеты, там требуется меньше прав, чем в документе указано. Итак, набор служебных учетных записей. Это служба... Набор учетной записи для службы SQL. Соответственно, нужна учетная запись для администратора SQL. Учетная запись для пользователя, который будет устанавливать SharePoint, устанавливать апдейты какие-то к нему, устанавливать доработки, которые произведены. И да, я сразу хочу отметить, что сейчас я говорю, вы можете, конечно, устанавливать все там из-под одной учетной записи, дело ваше, но мы говорим о случаях, когда нам необходимо максимально ограничить возможности учетных записей. Также нужна учетная запись для службы фермы. Учетные записи раздельные для службы, которая обрабатывает веб-запросы и служебных приложений, и учетная запись для индексирования. Ну и никуда не деться, если вы используете User Profile Synchronization, то учетная запись для него. Что такое учетная запись администратора? Это учетная запись, под которую вы устанавливаете устанавливаете сам SharePoint и все обновления для него. Здесь как раз перечислено то, для чего она будет использоваться. Это не должен быть ваш пользовательский аккаунт, либо там аккаунт Enterprise Admin, Domain Admin, это совсем другой. Ну, то есть это реально должна быть выделена учетная запись. После всех установок вы желательно блокировать эту учетную запись и перед тем, как ее продолжать использовать, разблокировать. Дело в том, что эта учетная запись обладает чуть ли не самыми максимальными привилегиями для того, чтобы все сломать. Вот. И уже от этой учетной записи вы делегируете те полномочия, которые необходимы для администрирования фермы другим пользователям. Так называемый супер-админ-аккаунт – это SharePoint Enterprise администратор, которым достаточно… который используется для следующего, для тех привилегий, которые описаны здесь. И он должен эту учетную запись должен SQL-администратор добавить как DBO-овнера ко всем SharePoint, ко всем базам данных SharePoint и добавить его в группу Local и Farm Administration. Опять же, как все такие супер-пупер. То есть вот как предыдущую учетную запись, рекомендую блокировать тогда, когда она не используется, для того, чтобы у вас не было возможности вторжения под этой учеткой. Для нескольких ферм, таких как если у вас есть отдельно продакшн, если у вас отдельно DF, отдельно тестовая или там еще какие-то дополнительные фермы, я рекомендую вам использовать отдельные учетные записи как раз для того, чтобы у вас была возможность настроить автоматическую смену пароля, для того, чтобы это опять же было более безопасно и так далее. Окей, мы завели все учетные записи, мы выдали им необходимые разрешения. Теперь мы будем устанавливать SQL Server. Я рекомендую все-таки использовать 2012 SQL Server, не 2008 R2 Server с паком. Вы заходите на ваш... я думаю, что многие из вас устанавливали SQL не только для SharePoint, но и для каких-то других решений. По большей части все знают, как устанавливать. И здесь, если у вас, если вам необходимы дополнительные сведения, можете уточнить, какие фичи для работы 2013 SharePoint вам нужны. Базовые возможности – это движок и инструменты управления. Какие дополнительные возможности могут вам понадобиться? Следующее. Потому что у меня совсем мало времени, поэтому опять же, мы должны всегда думать об уменьшении возможности учетных записей, уменьшении прав ваших учетных записей. Для установки на отдельном сервере это возможно следующим образом, и, соответственно, для кластеров следующим образом. И необходимые ссылки по этому вопросу ниже. Вы можете устанавливать ваш SharePoint, ваш SQL сервер с использованием PowerShell. Я вот не помню, возможно ли это было с 2008-м. Также продуктивно. Соответственно, вы как это сделать удобно? Вы прощелкиваете все, что вам нужно в мастере, устанавливаете все необходимые параметры и после этого нажимаете cancel. В файле configuration file in сохраняются все ваши настройки, которые вы произвели в процессе мастера. Таким образом, вы можете просто себе куда-то скопировать этот файл, например, и использовать при дальнейших установках. И единственное, что вам нужно будет учесть, в этом файле нужно будет ввести ваш product key. Теперь необходимо выполнить следующие команды на Windows Firewall для того, чтобы разрешить SharePoint доступ к SQL серверу. Необходимо это обязательно проверять. Тем ограничениям по безопасности, которые лежат в основе SQL сервера 2012, вы можете узнать в этих документах. Тоже это пропущу, потому что хочу наконец перейти к установке самого SharePoint. Вы заходите на сам SharePoint, на сам сервер, на котором вы будете ставить SharePoint, под учетной записью SPAdmin, ну или под той учетной записью, под которой вы будете в дальнейшем производить все установки и обновления. Эта учетная запись, как я раньше говорила, должна быть включена в группу администраторов и должна обладать следующими ролями на SQL сервере. Из каких этапов состоит установка SharePoint 2013? Сначала мы устанавливаем пререквизиты. Затем мы устанавливаем сами бинарники SharePoint. Затем, прежде чем установить конфигурацию, чем его настраивать, я бы посоветовала установить установить кумулятивный апдейт. И затем, после того, как мы запустили PSConfig, у нас развернулась ферма, и затем вы уже настраиваете то, что вам необходимо из Central Administration. Особенности, которые вам необходимо знать при установке пререквизитов. Это список. Вы можете, во-первых, для того, чтобы всех установить просто из мастера, вам все так же необходимо доступ к интернету. Но вы можете предварительно их скачать и устанавливать с помощью файла настроек. Знаменитая псевдодемо. Мы устанавливаем пререквизиты. Выглядит это следующим образом. Здесь, наконец, у нас все завершено. Какие бывают ошибки? Соответственно, это файл, содержимое файла, который у вас указывает местонахождение всех ваших скачанных модулей. Но необходимо помнить о следующем. Это одна строка. Здесь у меня это отображается как много строчек. Это реально одна строчка. Если у вас это будет перенос в строку, вы получите ошибку. Файл этот хранится рядом с файлом пререквизитов, и у него два расширения. Одно из них аргумент, второе расширение txt. Какие бывают проблемы? Многие с ними сталкиваются. Это ошибочное требование, ошибочная перезагрузка. лечится она следующим образом. Вы, если при установке пререквизитов ваш мастер потребовал перезагрузку, не нажимайте кнопку «Finish», нажмите кнопку «Cancel», зайдите вот в эту папку и найдите файл, ну, найдите файл «Startup Task». И после этого перезагрузите машину и запустите установщик пререквизитов. Тогда у вас, ну, он просто скажет, что уже все установлено и будет завершиться успешно. Ну и тоже популярная ошибка, что неправильный сертификат VCS Data Services. Для того, чтобы его установить, у вас должен быть обязательно доступ к сети интернет. После того, как вы установили, у вас опять же могут быть некоторые ошибки, которые описаны во всех этих КБшках. Вы можете, ну, как я уже упоминала, вы можете установить ваш SharePoint, ну, ваш пререквизит-чек автоматически. Что необходимо сделать после установки пререквизитов и перед установкой SharePoint? Необходимо отключить loopback. Существует два метода. Оба описаны здесь. Если вы используете в продакшене, то используйте первый метод с прописыванием, ну, с добавлением параметра. Также вы можете использовать, ну, то есть не вручную заходить, а запустить вот данную командную строку, которая установит необходимое значение через PowerShell. Бинарники. Мы запускаем сетап. Что изменилось, если раньше по умолчанию была установка стендалон, которая не давала вам дальше ничего настроить, сейчас по умолчанию полная установка при запуске мастера. Здесь я рекомендую снять галочку и поставить кумулятивные апдейты. Сделать это до того, как вы запустите Configuration Wizard. Соответственно, здесь тоже возможна автоматизированная установка. Для этого в дистрибутиве самого SharePoint есть папка «Files». В этой папке есть 4 или 5 различных вариантов конфигурационного файла для установки. Все, что вам необходимо сделать, это проверить, что то, что там написано, вам подходит, и удалить вот эти удалить комментарии и вписать свой продуктовый код. И в дальнейшем указать SharePoint, что указать установщику, что вы будете использовать данный файл. При использовании конфигурационного файла вы можете захотеть узнать, что происходит, то есть мониторить, как проходит установка. Это возможно двумя способами. Смотреть вот этот данный лог и смотреть, что происходит с данными процессорами через либо Task Manager, либо Process Manager, в зависимости от того, что вам удобно и к чему вы привыкли. Настройка. Тоже пара моментов, на которых я хотела бы остановиться. Мы используем, что мы создаем новую ферму. Здесь мы используем SQL Alias, не имя какого-то конкретного сервера. Теперь по Database Access аккаунту. Как видите, я здесь пишу spfarm. Непонятно, почему здесь мы называем его Database Access аккаунт. Это тот аккаунт, который вот раньше я указывала, что это SPFarm аккаунт, то есть аккаунт службы фермы. Пасфразу тоже все знаете, что такое. Здесь по поводу указания порта. Я рекомендую вам на самом деле использовать те порты, которые, то есть какие-то стандартные, 80-80-80 для службы Central Administration, для того, чтобы у вас не было проблем с заходом на Central Administration, через, там, если вы находитесь где-то вне вашего там окружения, и вы хотите выставить Central Administration.
А портал на чем будет?
Вы используете разные имена, разные хост-хидеры.
На одном сервере?
Да. Дальше. Даже если вы будете дальше использовать Kerberos, в данном случае я рекомендую оставить NTLM и Kerberos настроить либо из Central Administration, либо из командной строки. Собственно, здесь мы все завершаем. Забыла оставить ссылку. Всю настройку возможно запустить с помощью, всю установку возможно запустить с помощью PowerShell. И вот скрипт, который для этого используется, ну, соответственно, здесь все параметры, и в презентации, которая будет выложена, будет рабочая ссылка на скрипт. После установки вам необходимо, то есть здесь вы уже все установили, можете использовать можете с помощью Central Administration создавать уже ваши следующие сайты. Что посмотреть по настройке служебных приложений и веб-приложений? Во-первых, в Вегасе происходила конференция в конце 2012 года, и там достаточно большое количество сессий было посвящено именно этой теме. Доступ к сессиям стоит порядка $140, что ли. Но если вы это постоянно используете, я рекомендую это не, ну, для сессий было больше 200. И все они по шарпоту. То есть если вы им занимаетесь, я думаю, вам будет полезно. Ресурсы по PowerShell и AutoSP Installer – это свободный проект, который позволяет вам устанавливать SharePoint, соответственно, автоматически использованием PowerShell. Заполните, пожалуйста, анкету, не забудьте, и спасибо за внимание. Если у вас есть какие-то вопросы, давайте переместимся в зону «Спроси эксперта» и там пообщаемся.